В этот день, 20 ноября 1864 года, в России началась масштабная судебная реформа. Было дано добро на появление в стране судов присяжных. 20 ноября 1982 года в Хабаровске произошла трагедия. После хоккейного матча началась давка. Погибло 18 человек. 20 ноября 1998 года началась эксплуатация Международной космической станции. В этот день 1945 года начался Нюрнбергский трибунал, суд над нацистскими преступниками. На Ялтинской конференции второй раз встречались три главных человека антигитлеровской коалиции – Сталин, Рузвельт, Черчилль. Обсуждались вопросы послевоенного мироустройства. Скорая победа в феврале 1945 года уже не вызывала сомнений. И вот в один из последних дней конференции 9 февраля в Ливадийском дворце Черчилль поднял вопрос об участи главных военных преступников. Британский премьер уже готовил проект декларации о военных преступниках на Московской конференции в октябре 1943 года. За 14 месяцев, прошедших с того времени, союзные войска продвинулись на сотни километров вглубь Рейха и осознали реальные масштабы нацистских зверств. Сожженные деревни, расправы над мирными жителями, лагеря смерти. Зная об этом, Черчилль открыто предложил расстрелять преступников, как только они будут пойманы. Сталин предложил провести судебное разбирательство. В конечном счете лидеры сошлись на том, что суд должен стать политическим, а не юридическим актом. К суду готовились тщательно. Списки обвиняемых начали формировать еще в августе. На утверждении конкретных имен настояла советская сторона. Сталин всерьез опасался, что некоторые из важных партийных функционеров Геринг, Гесс, Риббентроп могут от ответственности скрыться. К началу трибунала был подготовлен список 24 имени. Обвинения предъявлены по четырем пунктам. Планы нацистской партии, включающие агрессию против всего мира, преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. Процесс в самом деле получился в большей степени политическим актом. До сих пор не ясно, по какому принципу формировались списки обвиняемых. Почему смертные приговоры получили Альфред Йодль, Вильгельм Кейтель, высшее военное командование Третьего Рейха. Но на скамье подсудимых не было таких военачальников, как Хайнц Гудериан или Эрих фон Манштейн. Последний, кстати, был сторонником жестокого наказания евреев и неполноценных народов Советского Союза. После взятия Крыма его войсками было уничтожено более 20 тысяч жителей полуострова. Фельдмаршал Паулюс и вовсе выступал в Нюрнберге в качестве свидетеля, а после переехал на подмосковную дачу как личный пленник Сталина с персональным поваром и врачом. Этому есть почти конспирологическое объяснение. Весь высший генералитет, попавший под Нюрнбергский трибунал, утверждал, что война против СССР была начата вынужденно, чтобы предотвратить неминуемое нападение Сталина на Германию. Приверженцы версии о превентивном нападении нацистской Германии на Советский Союз по результатам суда были приговорены к смертной казни. Политический характер суда подтверждается еще одним эпизодом. Альфред Розенберг, управляющий оккупированными территориями Советского Союза, признанный виновным по всем пунктам, требовал допроса свидетелей, способных подтвердить факт подписания секретных протоколов Молотова-Риббентропа о разделе Европы. Таким образом, обвиняемые пытались разделить вину с победителями. В стенограмму заседания эта часть прений не попала. Почти через год, 1 октября 1946 года, после 400 слушаний, суд вынес приговоры. 12 смертных, 3 оправдательных, остальные на разные сроки заключения. Роберт Лей повесился еще до начала суда. Германа Геринга нашли мертвым за 2 часа до приведения приговора в исполнение. Он принял ампулу цианистого калия. Как она попала к нему, до сих пор неизвестно. 16 октября того же года смертные приговоры привели в исполнение. Организаторы самого крупного и страшного террора в истории человечества были повешены, тела сожжены, а прах развеян по ветру.